Глава 4. Как же снаружи слепило глаза. Нас держали в круге света, а что куда хуже, еще и под прицелами. «Лечь на землю! Руки на виду!» — рявкнул мегафон, и звук заметался по переулку. Дарина выждала несколько секунд, пока стихло эхо, потом неожиданно громко ответила. «Я Дарина, хранитель гнезда. Кто старший среди вас? Люди!» Она как бы сразу провела грань, и полицейские смешались. Потом к нам двинулась кряжестая широкоплечая фигура. В матовом непрозрачном шлеме, в пластиковой броне, не в обычной полицейской, а в какой-то хитрой, с утолщениями на суставах. Силовая, что ли? Как у сил специальных операций? Визор шлема сдвинулся вверх, одновременно прожекторы чуть сместились, прекращая нас слепить. Часто моргая, я рассмотрел полицейского. Немолодой мужчина, с щетинистым подбородком, со шрамом на щеке. Морда каменная, словно у измененных.
«Полковник Лихачев, отдел Экс. Хранитель этого гнезда, Анна Цой». Он помолчал, вглядываясь в Дарину. «А ты — жница Дарина Мельникова».
«Точно! Фамилия у Ростика была Мельников. Ничего себе подготовка у полковника! Он что же, всех в гнезде знает по именам и фамилиям?»
«Я хранитель гнезда», — повторила Дарина. «Хранитель Анна мертва». «И почему я должен поверить?»
«Потому что ни одна жница не назовется хранителем, если им не является», — ответила Дарина. Полковник Лихачев размышлял. Потом спросил.
«Что у вас случилось?»
«Небольшое недоразумение», — ровным голосом ответила Дарина. «К сожалению, даже у нас случаются конфликты, приводящие к печальным последствиям. Несколько наших погибли. Это печально, но не должно вас волновать. Мы уладим свои проблемы».
«В переулке труп убитой стражи», — сказал полковник. «Зинаида Кирилловна».
Как-то странно было слышать нормальные человеческие имена и фамилии, когда речь шла об измененных. На имена-то они поначалу откликались, хотя обычно сокращали или коверкали их, но фамилии игнорировали напрочь. «Да», — согласилась Дарина, — «хорошо, что вы ее обнаружили». На миг она запнулась, потом продолжила.
«Вы можете забрать тело. Гнездо не будет настаивать на его возвращении».
По дрогнувшему лицу полковника я понял, что Дарина только что бросила ему очень и очень соблазнительную наживку.
«Что это значит?» — осторожно спросил полковник.
«Она исторгнута», — сказала Дарина.
«Это она убила хранительницу?» — предположил полковник.
«Гнездо не дает комментариев», — ответила Дарина холодно.
Полковник мялся. Ему явно хотелось свернуть операцию, забрать своих людей и мчаться за наградами и премиями. Вряд ли в распоряжении властей есть много тел измененных, уж тем более стражей в боевой трансформации. Сейчас по всей Москве начнут вытаскивать из постели ученых и врачей, а к утру тело несчастной Кирилловой уже просветят всеми рентгенами, разрежут на кусочки и осмотрят под микроскопами.
Черт, гадость какая! Даже представлять не хочется. «Как себя чувствует уважаемая мать гнезда?» — спросил полковник.
На этот раз он обошелся без имени. «Не знал, кто мать?»
«Она очень расстроена и готовится отойти ко сну», — сказала Дарина.
Полковник чуть прищурился, а я понял, что Дарина говорит о Наське. И одновременно, что это еще одна ее подачка. И расстроена, и готовится отойти ко сну. Выходит, отдел Экс тоже мало что знает?
«А это кто?» — Лихачев кивнул на меня.
«Это Максим», — небрежно сказала Дарина. «Он пользуется полным доверием матери и призван мной для расследования инцидента».
Я прям чувствовал, как полицейский буравит меня взглядом.
«И как фамилия Максима?» — спросил Лихачев.
«Воронцов. У вас еще остались вопросы?»
«Удивительно. Она и впрямь помнила мою фамилию. С одной стороны, обидно, что она назвала, а с другой... Разве это помешало бы полиции узнать, кто я?»
«У Максима Воронцова был в руках пистолет», — сказал Лихачев.
«У него был в руках предмет, похожий на пистолет», — поправила Дарина. «Но я бы попросила вас выдать ему разрешение на ношение оружия». Полковник аж поперхнулся от такой наглости. Но Дарина добавила, как припечатала. «Это просьба гнезда. Он пользуется доверием матери». Полковник постоял, размышляя. Потом кивнул. Махнул рукой. И прожектора угасли. «Могу ли я узнать, почему вы приехали?» — спросила Дарина.
«Анонимный звонок», — коротко ответил Лихачев, спускаясь с лестницы.
Полицейские стали уходить куда-то в стороны. Броневик — это действительно был приземистый полицейский броневик, такие нечасто увидишь на улицах — мягко заурчал мотором и уехал следом. Прошла минута, и словно никого тут не было. Я посмотрел на лунное кольцо. Среди полосы пыли плыла Диана, второй по величине осколок Луны. Становилось светлее. «Идем!» — Дарина пошла обратно. Я за ней. В фойе подобрал пистолет, спрятал в кобуру. «Интересно, мне и впрямь выдадут разрешение на оружие?» «Спасибо, ты меня выручила», — сказал я. «Думал уже, что сейчас мордой в грязь уронят». Я осекся. Дарина рыдала. Тихо, беззвучно, застыв как столб. Люди, когда плачут, стараются к чему-то прислониться. Наверное, потому что плачущий, он беззащитен, он нуждается в опоре. А она стояла, будто столб, и тихо ревела.
«Дарина», — сказал я неловко.
«Зи», — прошептала Дарина. «Зи, прости меня. Я же ее оболгала, Максим. Я ее назвала исторгнутой, словно она убила хранителя. Ее будут препарировать как животное, как диковинку». «Вы были подругами?» — спросил я и осторожно тронул Дарину за руку. Кожа жницы и впрямь оказалась слишком гладкой и скользкой, будто покрытая тефлоном, но теплой, живой. «Интересно, она меня не порвет на кусочки за прикосновение?» Она не порвала. Прижалась лицом к плечу и зарыдала громче. Сквозь слезы сказала: «Мы все подруги. Были». Я неловко погладил ее по спине. Глупо получается. Вроде девушку успокаиваешь, а на самом деле измененную. А еще ее груди упирались в меня, и казалось, что у нас обнимашки. А дальше все будет по обычной программе. От этой мысли мне стало стыдно и противно. Она же не человек. Вокруг полно мертвецов. «Все будет хорошо», — сказал я. «Ты жива. И Наська жива». Дарина вздрогнула под моей рукой. Мрачно сказала: «Это пока. И тебя я подставила». Ляпнула с перепугу: «Лучше бы мордой в грязь». «Почему?» — не понял я. «Я же сказала полковнику, ты не услышал. Ты призван».
«И что?»
Дарина отстранилась и удивленно посмотрела на меня. Глаза ее мерцали глубоким сиреневым светом. «Это не шутки, Максим. Это так просто не отозвать. Ты теперь почти в гнезде, пока не выполнишь миссию. Извини, пожалуйста, я перепугалась». Я стоял, хлопая глазами, пытаясь осмыслить, во что ввязался. К полуночи на улице стало совсем безлюдно. Лишь от Пушкина доносились веселые голоса, и с хлопаньем взлетали в воздух фейерверки. С ревом промчались два мотоцикла. На втором за пилотом сидела хохочущая девушка в длинном вечернем платье. Выглядело это безумно, но весело. Золотая молодежь отдыхала. Я подумал, что если бы не перемена, и отец остался бы в своем министерстве, то и я бы здесь чилил и не бродил вечерами по Москве в поисках кристаллов. Но что жалеть и не сбывшимся? Я хороший серчер. А теперь еще даже подумать смешно. Призван гнездом. Дарина велела мне прийти днем, часа в три. Я подозревал, что всю ночь она будет собирать по гнезду тела погибших подруг и друзей. Тяжелая работа, даже физически. Но напрашиваться в помощники я не стал. Да и она не просила. Наверное, в гнезде было много того, что мне видеть не полагалось. Полицейский пост стоял на углу с Тверским. Два человека в броне с короткими автоматами на груди. Меня проводили внимательным взглядом, но останавливать не стали. Значит, полковник хоть и убрал свою маленькую армию от гнезда, но наблюдение оставил.
«Доброй ночи», — сказал я, проходя мимо полицейских. Мне, конечно, не ответили. Люди на службе. Шел я не торопясь. Если захотят догнать, все равно догонят. Вся моя защита была в словах Дарины, что я призван и что мне доверяет мать. И только у здания ТАСС навстречу мне вышел мужчина со шрамом на щеке. Без брони, в обычном костюме. Полковник Лихачев выглядел совсем не впечатляюще. Не такой уж и высокий, грузный, хотя и чувствовалась грузность от мышц, а не от жира.
«Добрый вечер, Максим», — сказал он. «Можем мы поговорить?»
Спорить смысла не было, а то еще предложит разговор в другом месте. «Только недолго», — попросил я. «Спать хочу». Лихачев взял меня под руку, у него это вышло как-то естественно, словно он был добрым дядюшкой, взявшимся наставлять житейским мудростям непутевого племянника. Повел через дорогу. Там посреди бульвара у памятника Тимирязеву стояли скамейки.
«Все спать хотят», — вздохнул он. «Я тоже уже лег, когда выдернули».
«Мы недолго посидим, поговорим».
«Угу», — смирился я.
«Ты хороший парень. Из хорошей семьи», — продолжал Лихачев. «Пап твой уважаемый человек. Ну, воровал, конечно. Тогда время такое было. Но без наглости. Иначе бы просто коллеги не поняли. Знаешь, он ведь до сих пор в министерском резерве числится. Замминистра, конечно, уже не станет, возраст. А вот отдел могут и дать».
«Это вы сильно зашли», — похвалил я, садясь на скамейку. «С козырей».
«Кто же на первом ходу кладет сильные карты?» — удивился Лихачев.
Сел рядом, потер переносицу.
«Ты мне расскажешь, что на самом деле случилось в гнезде?»
Хранитель все сказала?»
«Ясно, ясно».
«Давно ты с ней контакт поддерживаешь?»
«Она сестренка моего друга», — уклонился я от ответа, сказав то, что он и так наверняка уже знал.
«Очень человечная, правда?»
«Ну, они же все изначально люди», — опять туманно высказался я. Лихачев вздохнул.
«Давай откровенно, Максим. Я люблю по-хорошему».
«Ты нормальный парень. Даже удивительно. Закон почти не нарушаешь. Ну, налоги чуть-чуть, ствол хранишь. Это мелочь. Но мне нравится, что ты помогаешь родителям. Волонтером работаешь. Дрянью всякой не балуешься. Неужели хочешь до старости лет по улицам в зеркалках ходить? Учиться не думал?
Кому сейчас нужны дипломаты?»
«Во-первых, все равно нужны», — сказал Лихачев наставительно. «Во-вторых, ну, собирался ты, будучи детем малым, поступать в МГИМО. Ну и что? Есть другие профессии.
Например, полицейский». Глядя на плывущую в лунном кольце Диану, сказал я.
«И это тоже», — кивнул Лихачев. «Ты меня не подначивай. Я тебя не агитирую к нам идти. Но если надумаешь поступать, да хоть бы и на свои международные отношения, поможем».
«Да».
Он так оживился, будто эта мысль только что пришла ему в голову. «А как насчет особого факультета?»
«Межзвездной дипломатии?» — усмехнулся я.
«Официально он называется общечеловеческой», — поправил Лихачев. «Как думаешь?
Туда хрен поступишь. Даже ваших возможностей не хватит. У действующих министров тоже дети есть».
«Но не все они заслужили доверие гнезда», — усмехнулся Лихачев. «Это, друг мой, огромное преимущество». Я с удивлением подумал, что он прав.
«И это значит...
значит...» «Я могу оказаться среди тех немногих, кто сможет покинуть Землю, побывать в мирах инсеков, продавцов, прочих, узнать, как и что там, в небе, на самом деле».
«А вот это козырь», — признал я.
Лихачев тихонько рассмеялся. «Ты молодой, здоровый, без вредных привычек, способный к языкам, благонадежный. Ты ведь... благонадежный, Максим.
«Да», — сказал я.
«Неужели это всегда так просто происходит? Не успел опомниться, а тебя уже завербовали. Или еще нет?»
«Я действительно мало что знаю», — сказал я.
«В гнезде много погибших?» — спросил Лихачев небрежно.
«Четверо», — сказал я. «Своими глазами видел».
Если Лихачев и понял, что ответ двусмысленный, то давить не стал.
«И что считает хранитель?»
«Мне не докладывало», — мрачно ответил я.
«Но беспокоиться, не стояло ли за нападением другое гнездо?»
Лихачев наклонился вперед, ссутулился. С минуты помолчал, размышляя.
«Эх, будь все как раньше. Камеры на каждом метре, каждый шаг в центре отслежен. Еще и мобильники у всех, каждый сам себя светит. Другое гнездо, говоришь?» «Тоже об этом подумал. А первая мысль обычно неправильная».
«Что собираешься делать?» Я помолчал и, собравшись с духом, сказал:
«Простите, но вряд ли я могу вам рассказывать».
Лихачев вздохнул, пробормотал:
«Так и предполагал. Вы все призванные такие. Видишь Диану, Максим?»
«Вижу, конечно».
«Это 20% массы Луны. Еще 40 — Селена. Еще 30 — пыль и мелкие астероиды лунного кольца. Куда делось 10% лунной массы? Как инсеки сумели за несколько часов превратить наш спутник в кольцо и два малых спутника? Да еще и на стабильных орбитах. Селена и Диана пылесосят орбиту, но ближайшие 10 тысяч лет над Землей будет именно кольцо с двумя спутниками».
«А я его иногда называю лентой», — сказал я.
«Почему?»
«Ну, если кольцо как у Сатурна, то оно лежит в одной плоскости. Все дальше и дальше от планеты. А лунное кольцо повернуто к нам не боком, а внутренней стороной. Как ленточка. На подарки».
«Или как кольцо на пальце невесты», — не согласился Лихачев. «Лучше уж быть невестой, выданной замуж против воли, чем подарком в коробочке с ленточкой. А знаешь, что самое обидное? Мы не знаем, зачем инсеки это сделали. Они не отвечают. Говорят, для вашего блага.
А я слышал, что Луна негативно влияет на людей, что от лунных фаз зависели перепады характера».
«И женский цикл», — усмехнулся полковник. «Много чего говорят, но никто не знает. Они что-то забрали с Луны? Решили показать свою мощь? Сделать Землю похожей на родную планету? Никто не знает. Мы ведь поначалу обрадовались появлению гнезд».
«Потому что умирающие детишки спасались?» — спросил я со скепсисом.
«В задницу спасение детишек такой ценой!» — резко ответил Лихачев. «Нет. Мы понимали, что это будут уже не люди. Но надеялись, что они станут мостом между людьми и пришельцами. Не вышло. Пока они маленькие, вроде как обычные. А потом раз — и все. И знать они нас не хотят».
Я не спорил. О чем тут спорить-то?
«Поэтому те, кто сумеет наладить отношения с измененными, нам очень важны», — продолжал Лихачев. «Ты важен. Мы связаны по рукам и ногам кучей негласных соглашений. С инсеками, с продавцами, с измененными. Когда все ядерное оружие превратилось в мусор, нам ясно дали понять, кто теперь хозяин. Но потрепыхаться-то хочется».
Он воровато огляделся, потом достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Раскурил сразу две и протянул одну сигарету мне.
«Фу!» — сказал я. «Будь добр, подержи зажженную», — сказал Лихачев. «Хочу покурить. Но если за нами наблюдают, то оправдаться смогу лишь необходимостью наладить с тобой контакт. Нам потому и выдают сигареты для налаживания отношений с опустившимися элементами». Мне пришлось взять в руки сигарету и терпеть вонючий дым. Значит, даже полковник отдела X не знает, следят ли за нами. «Разрешение на оружие тебе дадут», — сказал Лихачев. «Ты вроде ходил иногда в тир. Позанимайся серьезнее.
Ничего нет глупее огнестрельного оружия, если ты не умеешь или не готов его применить. Пропуск я тебе тоже сделаю, чтобы в ночное время патрули не придирались. Простенький пропуск. Внештатного консультанта. Но пройти кое-куда поможет, и разговорить человека будет проще. Денег не обещаю. Могу, но наша бюрократия будет 2 недели бумажки оформлять. А ты вроде парень не бедный. Если что, звони. Опять же, помощи не гарантирую, но... Вдруг что-то подскажу. — И что я за это буду должен? — спросил я. — Да ничего. Лихачев глубоко затянулся. — Твою ситуацию понимаю. Я бы и сам с гнездом не ссорился. Просто помни, что ты человек. —
Помню, — обиделся я.
— Вот и не забывай. Я поднялся. Спросил. «То есть я могу идти?» «Иди», — досасывая свою отраву, сказал Лихачев. «Что говорите, я легко отделался. Даже не завербовался. Я же не завербовался, точно? То, что меня призвали на службу гнезду, не делает меня измененным. А пропуск внештатного консультанта не превращает в полицейского. Полковник Лихачев вроде как мужик неговнистый». Начал разговор жестко, но потом заговорил по-человечески. Или они все так работают? В общем, к дому я вернулся в мрачных раздумьях. 5 часов назад я вышел из дома купить картошку и подсолнечное масло, а теперь пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Заспанный консьерж открыл не сразу. Он беспробудно дрых, когда мы выходили с Дариной, и, похоже, только сейчас проснулся. Уж не знаю, что с ним сделала жница, но ее визит он явно не помнил. Значит, можно надеяться, что и всезнающий полковник отдела «Экс» не подозревает, что нынешняя мать гнезда в квартире моих родителей.